плод богатого жизненного опыта. Если на кону целостность твоей шкуры, бегство — вполне приемлемый выход из положения. Так что привыкай к этой мысли, приятель. Мальчик повернулся к двери чулана и приложил к ней ладонь. Дверь отчаянно затрещала, раскололась рядом с замком и распахнулась. Отправляйся-ка к себе в комнату и жди. Я скоро сообщу тебе, что происходит, и будь готов срочно рвануть когти. И с этими словами Джин исчез. Когда Натаниэль вышел из чулана, на лестничной площадке уже никого не было. Бартимеус. «Прошу прощения за вторжение, Артур», — сказал Саймон Лавлейс. Я нагнал Андервуда, когда он только-только входил в свою длинную темную столовую. Он несколько минут проторчал перед зеркалом, приглаживая бороду и поправляя галстук. Правда, это мало помогло. По сравнению с более молодым волшебником, тот стоял у камина, разглядывая собственные ногти, холодные и напряженные, словно сжатая пружина. Старик казался встрепанным и траченным молью. Андервуд с преувеличенным энтузиазмом замахал руками. «Ну, что вы, чувствуете себя как дома. Простите за задержку, Лавлейс. Не хотите ли присесть?» Лавлейс не хотел. На нем был темный, стройнящий его костюм с темно-зеленым галстуком. Очки ловили свет лампы под потолком и при каждом движении посверкивали. Глаз не было видно, но под глазами набухли темные мешки. «Вы, кажется, взволнованы, Андервуд», — сказал он. «Нет-нет, я просто спускался с верхнего этажа и немного запыхался. Я превратился в паука, перебрался через притолоку и пополз по стене в самый дальний темный уголок. Там я поспешно сплел паутину, так, чтобы она получше закрывала меня. На то была причина. Лавлейс прихватил с собой беса. Тот сидел на втором плане и так и зыркал по сторонам, приглядываясь ко всем уголкам и щелкам. Мне как-то не хотелось прикидывать, как именно Лавлейс вычислил этот дом. Нет, это определенно было неприятным совпадением, что он прибыл одновременно со мной. Но эти размышления могли подождать. Будущее мальчишки, а значит и мое, зависело теперь от моей способности быстро соображать, что к чему, и действовать по обстоятельствам. Андервуд уселся на свое обычное место и выдавил вымученную улыбку. «Итак, — сказал он, — вы точно уверены, что не хотите присесть?» «Нет, спасибо». «Ну, тогда хотя бы скажите этому вашему бесу, чтобы перестал мельтешить. Мне от этого делается нехорошо», — неожиданно грубо и раздраженно заявил Андервуд. Саймон Лавлейс прищелкнул языком. Бес, паривший у него над головой, мгновенно замер, на его физиономии застыло нарочито несчастное выражение, нечто среднее между гримасой и ухмылкой. Андервуд старательно сделал вид, будто не замечает всего этого. «У меня на сегодня запланировано еще несколько дел», — сказал он. «Может, вы, наконец, скажете, чем я могу быть вам полезен?» Саймон Лавлейс мрачно наклонил голову. «Несколько дней назад», — сказал он, — «меня обокрали. Когда меня не было дома, у меня похитили некий предмет, обладающий силой». «Как прискорбно», — сочувственно произнес Андервуд. «Благодарю вас. Этот предмет был чрезвычайно дорог мне. Естественно, мне очень хочется получить его обратно». «Естественно? Вы думаете, тут замешано сопротивление?» «Именно в связи с этим я к вам и явился, Андервуд». Он говорил медленно и осторожно, кружа вокруг да около. Возможно, он даже теперь надеялся, что ему не придется выдвигать прямого обвинения. Волшебники всегда осторожно подбирают выражения, ибо любое поспешно брошенное слово, даже в критической ситуации, способно привести к беде. Но Андервуд не понимал намеков. «Конечно же, вы можете всецело рассчитывать на мою поддержку», — спокойно отозвался он. «Эти кражи просто омерзительны. Нам некоторое время назад стало известно, что существует черный рынок, на котором торгуют краденными артефактами. И лично я, например, считаю, что сопротивление нашему правлению возникло во многом благодаря этой торговле. Все мы вчера видели, каким возмутительным инцидентом это может привести». Брови Андервуда слегка приподнялись в некотором подобии радостного изумления.